რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Президенты вместо монархов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Американский Улисс. Жизнь президента Гранта. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1917 век спустя. Телеграмма Циммермана. Издатель Сытин. День президента – чисто американский праздник, в который принято задумываться о роли главного лица в государстве. Именно этому посвящен исторический репортаж Владимира Абаринова.
День президента – праздник, установленный в честь дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона. Однако астрономия сыграла с этим днем занятную шутку. Вашингтон родился 11 февраля 1731 года, но эта дата по старому стилю. В то время Британская империя, включая ее североамериканские колонии, пользовалась юлианским календарем. Переход на григорианский календарь произошел в 1752 году. Разница в летоисчислении составляла тогда 11 дней. По новому стилю Вашингтон родился 22 февраля. В 1879 году Конгресс объявил эту дату праздничной. А в 1971 праздник был перенесен на третий понедельник февраля. Но третий понедельник февраля никогда не падает на 22 число. Тогда праздник стали называть Днем президента, тем более что Линкольн родился 12 февраля. Как частное лицо, Вашингтон особого значения этой дате не придавал. Его дневник не содержит никаких упоминаний о праздновании дня рождения. Впервые его публичное чествование в этот день состоялось во время войны за независимость в 1778 году, когда континентальная армия зимовала в долине Вэлли-Фордж, близ Филадельфии. Зимовка была исключительно трудной, солдаты терпели голод и холод, и офицеры решили подбодрить своего главнокомандующего. Они выстроили перед его штаб-квартирой полковой оркестр, который и поздравил генерала своей музыкой. День рождения Вашингтона справляли и позднее, уже как президента. Но сначала нужно было решить, как обращаться к главе исполнительной власти. Этой проблеме Конгресс уделил 3 недели на первой же своей сессии весной 1789 года в Нью-Йорке, сразу после избрания президента. Пока Вашингтон добирался до Нью-Йорка из своего вирджинского имения, в Сенате кипели жаркие дебаты. Вопрос был далеко не праздный. Вот что говорит об этом историк Кэтлин Бартолони Туазен, посвятившая этой теме целую книгу. Это отрывок из записи ее встречи со студентами университета имени Джорджа Вашингтона в день президента год назад. Американская нация совсем недавно воевала с королем. Через 6 лет после заключения Парижского мира и окончания войны новая конституция учредила пост главы федеральной исполнительной власти, пребывание на котором не было ограничено никаким сроком, а полномочия определялись расплывчато. Неудивительно, что многих беспокоило, как бы президент не превратился в монарха. Но были среди американцев и те, кого волновала обратная проблема – слабость первого лица, которая может стать жертвой манипуляций, подобно тому, как это бывает со слабым королем, когда им манипулируют придворные. Понятно, что новое титулование должно было отличаться от прежнего. К Вашингтону уже обращались генерал и ваше превосходительство во время войны за независимость. К тому же в то время всех губернаторов называли вашим превосходительством. Сторонником повышения президентского американского авторитета был вице-президент Джон Адамс. Когда он был послом в Великобритании, он, возможно, наблюдал, как двор манипулирует королем Георгом. Штаты были тогда очень сильны, сенаторы были элитой штатов. Адамс очень боялся, что эти элиты возьмут верх над главой исполнительной власти. Боялся не столько за Вашингтона с его непререкаемым авторитетом, сколько за президентов, которые придут ему на смену. Вице-президент и поставил этот вопрос перед Сенатом. В сжатой форме дебаты показаны в сериале Тома Хупера «Джон Адамс». В роли Адамса Пол Джаматти, сенатор Уильям Маклей Алан Кокс, сенатор Тимоти Пикеринг, Джон Китинг.
Mere president will not do. There are presidents of fire companies and cricket clubs.
Просто президент не годится. У нас президенты командуют пожарными командами и крикетными клубами. Новое федеральное правительство должно внушать уважение. И обращение к главе исполнительной власти должно обеспечить это уважение.
And the titles of federal office must ensure that respect.
How long does Mr. Adams intend to waste this assembly's time on matters of no import?
Долго ли вы еще, господин Адамс, будете терять время этого собрания на вопросы, не имеющие никакого значения?
There is nothing of greater importance.
Нет ничего важнее этого вопроса, господин Маклей. Пост президента не должен иметь подобных себе в мире. Ни его достоинства, ни властные полномочия не поместятся в человеческом сознании, если не придать ему блеск и величавость, сэр.
Splendor and majesty, sir.
Does the vice president have a title in mind?
Вице-президент имеет что предложить?
I do indeed, sir. I have several.
Разумеется, сэр. У меня есть несколько вариантов. Его высочество президент, его досточтимое величество президент, его превосходительство верховный главнокомандующий. Или что-то в этом роде.
Something of the sort. Perhaps Mr. Adams has not had occasion to peruse our Constitution.
Возможно, господин Адамс не имел случая внимательно прочесть нашу Конституцию. Там ясно сказано, Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов.
No title of nobility shall be granted by the United States. These are not titles of heredity that I am proposing.
Я не предлагаю никаких наследственных титулов. Только титулы, предоставляемые за заслуги и только вместе с постом высокой федеральной ответственности.
Positions of high federal responsibility.
The motion before us is that the president be addressed as.
На голосование ставится предложение об обращении к президенту его высочества президент Соединенных Штатов Америки и протектор прав того же государства. Кто за?
Those in favor.
Aye.
Кто против?
Those opposed.
No.
No.
Адамс потерпел поражение. К президенту решено было обращаться просто господин президент. Но, как утверждает знаток этого вопроса Кэтлин Бартолони Туазен, к Вашингтону никто так не обращался.
Washington was never addressed as Mr. President.
К Вашингтону никогда не обращались господин президент. Не слушайте тех, кто утверждает это. Он был сэр, генерал, ваше превосходительство и президент до конца своих дней. Одно его имя под международными договорами и прокламациями в силу своей значительности повышало значение президентского звания. Вместе с тем, Джордж Вашингтон был неравнодушен к почестям, а кроме того, он понимал, что создает исторический прецедент, и потому стремился обеспечить надлежащее уважение своим преемникам. Он устроил президентскую резиденцию на широкую ногу, роскошно обставил ее, завел ливрейных лакеев, никогда не здоровался за руку. Третий президент Томас Джефферсон не пошел по стопам Вашингтона. Он ввел в свой образ жизни так называемую республиканскую простоту. Демократизировал этикет, ввел рукопожатие, каждое утро открывал двери Белого дома для визитеров всех сословий. Очень просто одевался и однажды принял британского посла в домашних тапочках. Американской традицией стал скорее этот демократизм, чем величавость Вашингтона. Конгресс запретил прижизненное изображение президента на деньгах. Долгое время президенту не полагался никакой штат, и он вынужден был содержать прислугу и помощников из собственного кармана. Нанимать секретаря за казенный счет президенту разрешили только в 1857 году, и лишь после третьего убийства президента, это было убийство Уильяма Маккинли в 1910 году, к президенту приставили личную охрану. Многие президенты самолично вели служебную переписку. Еще Гровер Кливленд в конце 80-х, начале 90-х годов сам снимал трубку телефона. Уильям Говард Тафт стал в 1910 году первым президентом, сумевшим выбить из Конгресса деньги на служебный автомобиль. Тафты были последней президентской парой, державшей в Белом доме дойную корову, а Дуайт Эйзенхауэр в 1961 году первым президентом, получившим пенсию. Американцы могут не уважать конкретного президента, но уважают институт президентской власти. Президентское достоинство, о котором так пекся Джон Адамс, остается одной из ценностей американской демократии. Нынешний президент еще не понял, что уважение причитается не ему, а креслу, в котором он сидит. Он преисполнен чувства собственного величия.
I can be the most presidential person ever, other than possibly the great Abe Lincoln, all right?
Я могу быть самой президентской личностью из всех. Ну, разве что кроме великого Эйба Линкольна. Понятное дело, удостоиться встречи с самой президентской личностью – огромное счастье, почти чудо. Лидеры профсоюзов, когда вышли от меня, один из них сказал: «Это величайшее событие, какое только может произойти. Это луч света в моей жизни». Президент Трамп, кажется, начисто лишен спасительного чувства самоиронии, которое так часто выручало его предшественников. В декабре 2008 года, когда президентом уже был избран Барак Обама, президент Джордж Буш-младший начал свое выступление на традиционной церемонии представления публике своего официального портрета такой фразой.
Thanks for coming. I suspected there would be a good-sized crowd once the word got out about my hanging.
Спасибо, что пришли. Я так и знал, что соберется много народу, когда узнают о моем повешении. Процветание американской демократии, писал Алексис де Токвиль почти два века назад, обеспечивается отнюдь не выборными должностными лицами. Оно обеспечивается тем, что эти лица назначаются выборным путем.
Tell you what I wish I'd known when I was young and dreamed of glory. You have no control. Who lives, who dies, who tells your story? I know that we can win. I know that greatness lies in you. But remember from here on in, history has its eyes on you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая отмечать американский праздник «День президента», «Американский час» расскажет о жизни одного из самых необычных из них. У микрофона ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Мы знаем, что историю представляют потомству чаще всего не истинные ее творцы, то есть народы и их лидеры, полководцы, солдаты и политики, а те, кто пишет за них – историки, биографы, журналисты, то есть интерпретаторы. И тут трудно найти пример интереснее, чем история американского полководца, генерала Улисса Гранта, главнокомандующего армией Севера в Гражданской войне и 18-го президента Соединенных Штатов. Описание и оценки его личности, его президентства и даже его военных заслуг за полтора столетия несколько раз пересматривались в соответствии с принципами биографов. Его портрет менялся от почти иконописного до почти карикатурного. Грант был потомком иммигрантов из Шотландии, сыном кожевенных дел мастера. Вырос в маленьком городке в Огайо. Известно, что ни за что не хотел идти по стопам отца, и поэтому был, не без помощи отцовских связей, устроен в Вестпойнт. Там Грант не блистал, кроме как на занятиях по математике, геодезии и на плацу, где показал себя прекрасным наездником. Он окончил академию 21-м по успеваемости из 39 кадетов его выпуска и был счастлив оттуда вырваться. Начиная с года выпуска из Вестпойнта и до начала гражданской войны, то есть 17 лет, Улисс Грант искал себя. Суммируя события этого периода, рецензент книги «Американский Улисс» историк Стайлс пишет:
«Грант не шел по жизни легко, а, пользуясь выражением Марка Твена, продирался через нее. Уэст-Пойнт он с трудом пережил. Через год после его окончания, в 1844 году, началась война с Мексикой, и лейтенант Грант был отправлен на фронт квартирмейстером, то есть снабженцем. Только один раз ему было поручено командовать ротой, и его храбрость под огнем противника была отмечена командованием. В 1853 году он получил звание капитана, а в 1854 вышел в отставку, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за пьянство».
В этот период надо отметить еще несколько важных эпизодов. В 1844 году выпускник Вестпойнта лейтенант Грант, служа в гарнизоне Сент-Луиса, ухаживал за девушкой Джулией Дент и сделал ей предложение, которое она приняла. Но жених тут же был призван в действующую армию на 4 года войны, и Джулия его ждала. Они поженились в 1848 году и прожили вместе до его смерти в 1885-м. Уайт пишет, что Грант нежно любил семью, жену и детей. И когда служба отрывала его от них, он скучал так, что впадал в отчаяние. Многие биографы именно тоску по семье считают причиной его часто неожиданных запоев. Узнать об этом достоверно невозможно. Уайт пишет:
«Грант редко обсуждал свои чувства. Он был не просто молчалив. От контактов с миром он защищал себя как латами, плотными слоями молчания».
Другим важным опытом молодого Гранта стала его служба в Мексике. Его начальниками были два знаменитых генерала – Закари Тейлор и Уинфилд Скотт. И лейтенант Грант пристально наблюдал и обдумывал их тактику и их искусство лидерства. По возвращении из Мексики пошла полоса неудач. Уайт пишет:
«Он потерпел неудачу в бизнесе и не сумел поднять ферму, которую ему отдал тесть. Чтобы прокормить семью, он дошел до того, что продавал дрова на улицах Сент-Луиса. В конце концов он сдался, присоединился к отцовскому кожевенному делу. Он был там клерком под присмотром двух младших братьев. Гражданская война снова одела его в военную форму».
Начало военной карьеры Гранта было постепенным и скромным. Взятие городка Падика в Кентукки и фортов Генри и Доналсон. Однако битва за Доналсон была не только первой значительной победой северян, но и началом славы Гранта, которая быстро распространилась по армии. Его инициалы «US» – Улисс Симпсон – стали расшифровывать как «Unconditional Surrender» – «Безоговорочная капитуляция». Автор книги «Американский Улисс» Роналд Уайт – военный историк. Поэтому тем, кто устает от детальных описаний битв, его книгу будет читать трудно. Но тем, кого это волнует, не оторваться. Особенно драматично описание последней кампании Гранта под историческим названием «Оверленд». Это трагическая, но и захватывающая игра в кошки-мышки двух искусных полководцев, двух вестпойнтовцев, сошедшихся в решающем поединке. Генерал Грант хитро планирует продвижение своей армии. Генерал Ли угадывает его ход и принимает меры. Грант, заметив его маневры, быстро меняет тактику. Он почти незаметно готовит марш на Ричмонд. Ли замечает и подтягивает городу свежие силы. Но Грант не идет на Ричмонд. Ночью форсирует он реку Джеймс и отрезает все ведущие к южной столице пути снабжения. Ли, потерявший половину армии, капитулирует, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития. Грант, потерявший 45% армии, дает южанам свободу, оставив им оружие и лошадей для весенней пахоты. Резюмируя данный Уайтом портрет Гранта-генерала, рецензент Стайлс пишет:
«По определению самого Гранта, он обладал moral courage, нравственной и душевной смелостью. По мнению многих, такую смелость можно приравнять к безжалостности. Он решительно отправлял своих солдат на смерть. Его последняя кампания подверглась самой жесткой критике, хотя ни у кого не вызывало сомнения, что именно она положила конец братоубийственной войне». Рональд Уайт в своей книге подробно останавливается на провалах Гранта, но квалифицирует их как ошибки и упущения, а не как злостные нарушения правовых или этических норм. Он заставляет нас восхищаться Грантом. И есть за что. Уайт суммирует все исследования последних лет, которые скорректировали карикатурный портрет генерала-убийцы и политика-самоучки, созданный ранними историками адептами рабовладения, которые Грант, глубоко верующий человек, категорически и последовательно отвергал.
Трудности, ожидавшие Гранта, когда он стал президентом, были обычными трудностями американской политики, пересечением множества интересов, из-за чего всегда трудно, а иногда невозможно, найти те решения проблем, которые были бы полезны, выгодны, спасительны для всей страны. Грант, заставлявший солдат убивать и умирать в войне против рабства, попытался гарантировать афроамериканцам права, введя соответствующие поправки в Конституцию. Но подавляющее большинство белых американцев и на юге, и на западе, и даже на севере заблокировали эти его начинания. Во время финансового кризиса 1873 года Грант пошел против своей республиканской партии и наложил вето на решение Конгресса напечатать бумажные деньги на огромную сумму, чтобы помочь должникам. Рецензент Стайлс пишет:
«Уайт считает это решение Гранта честным и здоровым для американских финансов, но оно расшатало республиканскую партию, дало демократам контроль над палатой представителей, стало причиной коррупционных скандалов и положило конец эпохе реконструкции после гражданской войны».
В наше время уже большинство политиков и историков оценивают президентство Гранта как успешное, особенно его внешнюю политику. Госдепу Гранта удалось разрешить давние несогласия с Канадой относительно границы и договориться с Британией о плате за военные корабли, которые строились на английских верфях в начале войны для конфедератов. Оба эти договора считаются одними из первых значительных шагов в американской практике международной дипломатии. В самые печальные главы книги последние – после двухлетнего триумфального путешествия Гранта по странам мира, где его приветствовали как символ американской демократии, экс-президент вернулся на родину и обнаружил, что фирма Уолл-стрита, на попечение которой он оставил свои сбережения, инвестировала деньги в так называемую схему Понзи, что-то вроде пирамиды Мавроди, и обанкротилась. Семья Гранта осталась без гроша. Между тем у самого Гранта диагнозировали рак горла. И в последние месяцы жизни умирающий генерал написал мемуары, которые Марк Твен сравнил с записками о Гальской войне Юлия Цезаря. Именно Марк Твен взял на себя заботу об этом труде, причем со свойственной ему оригинальностью. Он подрядил по стране несколько тысяч ветеранов гражданской войны, которые, одевшись в свою поношенную форму, продавали книги Гранта с обложенной в каждый экземпляр копией собственноручно написанной записки прославленного генерала. Вдова Гранта получила 450 тысяч долларов, что по тогдашнему времени было целым состоянием. Книга в одночасье стала бестселлером и до сих пор признана одним из лучших образцов мемуарной прозы.
Toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? All in my eyes. Send down that cloud with the silver lining. Lift me to paradise. Show me that river.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Телеграмма Циммермана. Издатель Сытин.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
во второй части «Американского часа», 1917 век спустя. Телеграмма Циммермана, издатель Сытин. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Когда мы затевали эту рубрику с вами, Соломон, на дворе стоял 1913 год. Мы думали, что мы попадем в прошлое для того, чтобы оттенить настоящее. Но события становились все более и более похожими. И уже вот 1913 год, как и 2013 год, кажется, в общем-то, мирным, спокойным временем, которое приятно вспоминать. Все после этого становилось хуже и хуже. И в прошлый раз, когда мы беседовали об этом, мы сказали, что главное – это вынести уроки из Первой мировой войны, потому что ситуация все время повторяется, и она похожа. Поэтому сегодня, прежде чем перейти к той культурной обочине 1917 года, на которой мы с вами концентрируемся, мы, как всегда, поговорим немножко о событиях, связанных с Первой мировой войной, чтобы дать контекст нашей беседе. И я хочу сегодня напомнить о эпизоде, который мало известен сегодня в России, но который на самом деле имел историческое значение и, в общем, в конечном счете привел к тому, что Германия проиграла войну. Эпизод называется «В истории телеграмма Циммермана». Циммерман, это был министр иностранных дел Германии, послал депешу мексиканским властям, тайную закодированную депешу, который уговаривал мексиканцев начать войну с Америкой. И в ответ на это Германия поможет мексиканцам отобрать у американцев территории, потерянные во время мексиканской...
Техас и все прочее, да?
Да, Техас, Аризону, Нью-Мексико. Таким образом, они пытались подорвать отношения Мексики с Америкой и спровоцировать неприятности для американцев, которые к тому времени еще не воевали с Германией. Эта депеша стала известна. Англичане ее перехватили, передали американцам. Те не могли поверить своим глазам, потому что это была такая странная провокация. Но сам Циммерман потом признал, что эту депешу он послал
написал, да.
6 апреля 1917 года. Он признал это, и его тут же выгнали, конечно, из министров. Но так или иначе, это стало известно. И это привело к невероятному возмущению общественного мнения в Америке. А это ведь очень сложно было сделать, потому что далеко не все американцы были против немецких и австрийских войск. И война была совершенно проблематична для Америки, потому что в Америке было очень много ирландцев, например, которые терпеть не могли англичан. Очень много людей немецкого происхождения. Огромные были общины немецкие, которые, естественно, были против Антанты. То есть для того, чтобы переломить общественное мнение, понадобилось вмешательство в внутренние дела Америки. Именно эта телеграмма, она и произвела такое действие. Это бомба была. И в конечном счете именно это позволило Америке вступить в войну с Германией, потому что Вильсон, президент тогдашний, он вынужден был под влиянием общественного мнения начать войну с немцами. И в конечном счете это привело к победе Антанты. Вы подумайте, они послали сразу 3 миллиона солдат, а к концу войны 5 миллионов американцев воевали в Европе. И это, конечно, привело к поражению страны Оси. Я почему вспомнил об этом эпизоде? Потому что хакерская акция путинского режима живо напоминает такую провокацию, которая вызывает, конечно, бешенство у американцев. Вот это не то самое общественное мнение, которое возмущено вмешательством в внутренние дела Америки. Американцы привыкли жить сознанием, что они живут на Луне. И, начиная с доктрины Монро, они всегда считали, что Америка, вся Америка, это их территория. И они очень болезненно всегда относились к попытке европейцев вмешаться в эти дела. И, по-моему, уроки Первой мировой войны должны учитывать и этот эпизод.
Саша, я хотел вас спросить, снегинув мостик другой мировой войне, ко второй, ситуация в каком-то смысле была схожая, то есть Америка тоже очень долго как бы не решалась вступить в эту войну. А потом, значит, произошло это печально известное событие, нападение Японии на Перл-Харбор. До сих пор обсуждается, дебатируется вопрос о том, знал ли Рузвельт заранее о том, что японцы такую атаку готовят. Потому что есть устоявшаяся такая точка зрения, согласно которой Рузвельт знал об этом и скрыл знание для того, чтобы таким образом позволить Америке вступить во Вторую мировую войну.
Теория,
как вы относитесь к этой теории?
Теория заговора такая же нелепая, как и все остальные, вроде того, что 11 сентября это дело рук Моссада или американской разведки. Я в это не верю, и, знаете, если бы это было известно, то это уже стало бы известно. Слишком прозрачно американское общество, чтобы скрывать такой факт. Но важно другое. Важно, почему американцы так не хотели вступать в Вторую мировую войну. Первая мировая война была с точки зрения Америки чудовищной. И они хотели ее прекратить и раз навсегда сделать мир безопасным для демократии. Так говорил Вильсон. В результате ничего из этого не получилось. И в 20-е годы консенсус американский заключался в том, что зря Америка вступила в Первую мировую войну. Первая мировая война была ошибкой. Не надо было вступать. Вот когда изоляционизм был особенно силен. Это было как раз во время между Первой и Второй мировой войной. Но историки говорят, что если бы Америка не была изоляционистами, то, может, и не было бы ни Первой, ни Второй мировой войны. Если бы Америка еще до начала Первой мировой войны стала бы на сторону Антанты, то ни Германия, ни Австро-Венгрия не решились бы напасть. Конечно, все это сослагательное наклонение, но, тем не менее, изоляционизм Америки всегда стоил очень дорого, потому что на самом деле ее всегда втягивали эти войны, и отсидеться никогда не получалось, и сейчас не получится. Но давайте вспомним и другое. 17-й год – это, конечно, год революции, и об этом сегодня говорят все. Юбилей – это действительно всемирно исторический. В том числе, конечно, в России горячо обсуждается, как его отмечать.
Да, и сейчас разворачивают вот в связи с этим юбилеем, как полагается, ведь и власть, и научное сообщество хотят представить некий такой содержательный и логичный нарратив, связанный вот с этими историческими событиями 17-го года. И они действительно, эти события, колоссальной важности, для всего мира даже, а уж для России 1917 – это такая цифра.
Роковая цифра.
Она сравнима с самыми главными. Я не знаю, сколько еще в истории России цифры, которые бы вот так вот полыхали бы буквально. И, конечно же, все думают о том, каковы уроки и итоги. И даже по поводу вот этих двух слов, это итоги или это уроки, ведутся дискуссии, но уж каковы они, уж тем более ведутся ожесточенные дискуссии. Вообще, я должен вам сказать, что многие по этому поводу сокрушаются, что так вот яростно дебатируется, ну, буквально нет такого политического деятеля в истории России, оценка которого бы не колебалась бы от сугубо негативной до восхвалительной. Нету такого. Вот вы мне назовите любого человека, и будут обязательно контрастные точки зрения. Некоторые по этому поводу сокрушаются. Я, скорее, это приветствую, потому что я очень хорошо, как и вы, наверное, помню то время, когда про каждого политического деятеля можно было только что-то одно говорить, а все другое встречалось уже в штыки. Я помню, когда я в журнале «Советская музыка» рецензировал музыкальное произведение, которое мне чрезвычайно нравилось, моего приятеля Валерия Гаврилина, где как бы не вполне позитивно оценивалась роль Петра. И я, в общем, эту точку зрения как бы в тот момент поддержал. В разное время, между прочим, у меня было разное воззрение на петровские реформы. Но тогда, в тот момент, я поддержал в рецензии, которая была опубликована в журнале. Боже мой, что разразилась газета «Советская культура», она в тот момент была органом ЦК КПСС, и ее вердикты обсуждению и оспариванию не подлежали. Появилась статья, где Волкова обвиняли в подрыве устоев. То есть, ну, про, знаете, Петра Первого нельзя было сказать ничего.
По этому поводу
нестандартного.
У есть другая история. Тарту, где были гораздо более свободные нравы, Петра часто критиковали. И каждый раз, когда дело доходило до критики Петра Первого, то Лотман за него вступался. И он говорил так: Петр, простите, пожалуйста, Великий, потому что это было его официальное название, его титул был Петр Великий.
Да, и вот я как раз приветствую тот факт, что сейчас по поводу каждой исторической фигуры, возможно, противоположные точки зрения. Ну и, соответственно, вокруг такой даты, конечно, кипят страсти, и последний нарратив, предложенный нам российскими учеными, выглядит приблизительно так, что не нужно говорить отдельно о февральской революции и отдельно об октябрьской революции, а нужно говорить о Великой Российской революции, у которой, вероятно, корни таким образом будут ее уходить куда-то в 1905 год, да, как, хотя можно было бы, наверное, еще подальше протянуть.
Но с Пенкеразина начать.
Да. Но, предположим, с 1905 года. А вот где она заканчивается, вот эта Великая Российская революция, вообще уже совершенно непонятно, потому что кто-то предлагает ее завершить периодом 1921 года, когда официально как бы гражданская война кончилась, кто-то предлагает завершить ее 1929 годом, годом Великого Перелома сталинского знаменитого или печально известного, а кто-то и 1932. Мое предположение, что вот эту конечную точку Великой Российской революции будут раздвигать и раздвигать, пока она не дойдет до 1945 года, и тогда выстроится такой грандиозный отрезок, начавшийся в 1905 и кончившийся в 1945-40-летний период, который будет как бы генезисом вот современного российского государства.
Вы знаете, у меня есть наблюдение другого характера, причем это не я придумал. В 1991 году я был в Музее революции в Москве, это знаменитый особняк английского клуба, и я изучал экспозицию, которую успели подправить под события совсем уже свежие, и начало экспозиции было такое, как вы говорите, 1905 год, как революция начиналась, как она развивалась, и все происходило так, как у нас учили в школе. Гражданская война, Сталин с его ошибками, ренессанс Ленина в 60-е годы и так далее, и так далее. Так это все скучно и занудно шло, пока не дошло дело до перестройки. И вдруг выяснилось, что наследниками Ленина, наследниками перестройки стал Горбачев, стала перестройка. Это тоже продолжение революции. Но уже совсем интересно стало, когда выяснилось, что закончилась революция не в 17-м году и не в 29-м, как вы говорите, а разгромом ГКЧП, то есть разгромом путчистов 21 августа 91 года. И этот разгром вот этих вот несчастных путчистов и знаменовал окончание Великой Русской революции. И точкой была поставлена, надо сказать, очень жирная точка, потому что это был троллейбус, сожженный во время беспорядков, связанных с разгромом путча. Ну что же, это была такая вот логическая картина. Прошло много лет, я приезжаю в Москву, прихожу в Музей революции. Нету троллейбуса, исчез троллейбус.
Куда же его засунули?
Знаете, я человек занудный, я пошел к куратору и говорю, скажите, пожалуйста, вот здесь вот троллейбус сожженный стоял, куда он делся? Говорит, я не знаю, я новенький, вот работаю. Не видел никогда троллейбус никакого. У директора спросите. Я пошел к директору. Я у него спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, ну вот это же был экспонат музея, куда он делся? Он говорит, это у вас ошибочное заблуждение. Вы думаете, что музей должен копаться со старым. Он должен идти в ногу со временем, поэтому троллейбус убрали.
По-моему, это замечательная интерпретация роли музея в современном обществе. Музей, на самом деле, должен идти в ногу со временем, а не копаться в прошлом. По-моему, сейчас этим во многом и занимаются у нас. West Berlin, they walled you in. Nikita was not very nice. From out here in the free world, we offer this earnest advice. Just keep that wall standing tall and the reds in East Berlin. Freedom, you answered the call. There's a cold, cold war to win. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели».
А сейчас, Саша, давайте поговорим о двух культурных событиях, которые произошли в России в феврале 1917 года. Каждое из них было весьма примечательным по разным причинам. Первое событие – это вечер, кстати, в большой аудитории Политехнического музея. Так что, видите, не Евтушенко начал там устраивать большие презентации. Это началось как минимум в 1917 году. Значит, вот в этой большой аудитории состоялся вечер, на котором чествовали человека, который сделал для развития культуры в России, ну, невероятно много, но имя которого сейчас как-то люди подзабыли. Его звали Иван Дмитриевич Сытин. Он родился в 1851 году и умер в 1934 году. И Сытин был, пожалуй, крупнейшим, ну, то есть точно крупнейшим издателем в истории дореволюционной России. И я думаю, что если как бы говорить о индивидуальной монументальной фигуре, то, может быть, он и до сих пор является самым крупным издателем, который когда-либо действовал в русской истории. Причем судьба у него была очень любопытная. Он происходил из очень бедной крестьянской семьи. Начинал он даже как малограмотный. Он изучал по псалтырю грамоту. 14-летним мальчиком он устроился на работу в книжной лавке на Никольском рынке в Москве. И эта книжная лавка, она торговала в основном лубками. Лубковыми историями, литографиями с подписями и вот такими незатейливыми всякими историями про, как это, Яруслана и вот этих всех прочих
лубочных героев. То, что сейчас мы назвали бы комиксами.
Да, абсолютно. И там покупали, немудрённый этот, даже нельзя его, наверное, назвать книжным, печатный товар. Но, кроме того, вот этот владелец, этот купец, он наладил такую небольшую по тем временам сеть распространения, вот эти так называемые афени, это корабейники, которые приходили к нему за собирали товар книжный и разносили дальше уже по деревням, там сбывали вот это, тоже полуграмотно, конечно, крестьянам, всю эту, ну, не знаю, как ее назвать. Вы знаете, я на самом деле, вот честно сейчас вам признаюсь, Саша, я первый раз подумал, я много читал о лубках, но своими глазами я не прочитал ни одного лубка, поэтому даже не могу сказать, это действительно такая ужасная литература, какой ее пытаются представить.
Лично я считаю, что это примерно то же, что сегодня современные лубки, шестерки умирают первыми, и этими лубками начинен весь русский книжный рынок. И, в общем, я думаю, что это примерно то же самое. Что такое лубок? Это, в первую очередь, много действия и мало описаний. Примерно так сейчас и пишут детективы. Но вернемся к Сытину. Дело в том, что именно в феврале отмечалось 50-летие
его издательской деятельности.
Да.
Там собрался просто цвет русской культуры того времени. А Сытин действительно, вот, начався вот так, чрезвычайно таким скромным образом, постепенно стал наращивать обороты. Когда ему было под 30, он основал вот это так называемое товарищество Сытина, которое в итоге стало крупнейшей книгоиздательской фирмой России. Причем с самого начала это было задумано Сытиным, человека из народа. Он понимал очень хорошо, что нужно народу.
Понимал еще и то, что это должно быть дешево.
Вот,
поэтому он издавал и Толстого, и Лескова, и Гаршина, Короляка, и все
по
низким ценам.
Дешевый. Так нет, вот в этом-то и была революционная идея Сытина. Его, как бы, вот, слоган, да, говоря современным языком, было: как можно дешевле, как можно лучше по качеству.
Ну, так это, конечно, лучше не бывает, но вы знаете, я не пытаюсь даже вмешиваться больше в книгоиздательские проблемы, потому что я в России, каждый раз, когда выходят мои книжки, я говорю, чем дешевле, тем лучше, ведь правда? Ведь больше продают,
они
говорят, нет, неправда.
Не сытинская
как
технология.
Можно дороже должна быть книга, потому что тогда можно быстрее забрать эти деньги. По-моему, это, конечно, безумие, но и кто я такой, чтобы вмешиваться в книгоиздательский процесс? Интересно, что Сытин издавал газету «Русское слово».
Да.
Это была самая популярная газета в России. 1 200 000 в феврале 17 года, как раз в нашем феврале 17 года. У меня ведь есть свои ассоциации с этим делом. То, что я работал в газете «Новое русское слово», которая считала себя преемником этой газеты «Русское слово». Конечно. И я еще застал вот этот вот, знаете, дух русской дореволюционной прессы. И что еще интересно, говорят, что революция, о которой мы только что говорили, 5-го года, произошла из-за Сытина, потому что он был страшно прижимист. И знаменитая история. Он посчитал, что 12% текста, любого текста, это знаки препинания. И он решил, что он наборщикам не будет платить за знаки препинания. В результате началась забастовка, кровавые события. И, конечно, он был абсолютно неправ, потому что набор тогда был ручной. И запятую нужно было точно так же, как и букву поставить. То есть вытащить из наборной кассы и поставить ее в специальную такую наборную строку. Я это сам делал, потому что в «Новом русском слове» сохранились еще наборы вот ручные. Заголовки, например, я делал ручным набором, а не линотипом. И таким образом Сытин был, конечно, фигурой необычайной, интересной. И советская власть его пощадило, ему оставили привилегии, он ездил в Америку.
Знаете, Саша, вот это одна... Я всегда такие случаи особо отмечаю. Мы с вами говорили об этом в связи с Большим театром и с тем, что советская власть пощадила барона Фредерикса, министра двора, и Теликовского, тогдашнего директора Мариинского театра и вообще императорских театров. Меня всякий раз интересует, в чем же эта причина? Сытина не просто пощадили, Сытина не просто оставили консультантом госиздата, но он выезжал за границу, он договаривался за границей о концессиях на книжное дело в России. Он сопровождал выставку картин русских художников в Америку, которая закончилась неудачей, но не по его вине. То есть ему доверяли в выездах, Блоку не доверили выезда, например, и он считается, что от этого, может быть, и умер. Еще многих каких-то людей не выпускали. Кого-то высылали еще насильно, это особая тоже история. Но Сытина выпускали, и он возвращался. Фигура его в значительной степени для меня загадка.
И похоронили его с большим почетом, и квартира у него была на Тверской.
Хотел я еще сказать об одной вещи, которая тоже вам должна быть знакома. Сытин первый наладил выпуск массовых календарей. Он говорил, что календарь должен быть как домашняя энциклопедия на все случаи жизни. И сытинские календари расходились по всей России. Вот календари Мартьянова.
6 миллионов тираж был календаря. И, конечно, я застал эту традицию, календарь Мартьянова. Уже, конечно, никто не помнит и не знает, что это такое, но для русской эмиграции первой и второй волны календарь Мартьянова был абсолютно необходим, как туалетная бумага. Кстати, он часто и висел в туалете. Дело в том, что календарь Мартьянова – это была институция, привезенная из старой России.
Кстати, я прекрасно знал
самого Мартьянова. Он был эсером, он был знаменит тем, что он участвовал в покушении на Ленина и никогда не мог простить себе, что он не попал. Это была главная трагедия его жизни. Он был замечательный старик, мы с ним очень дружили. Он был очень-очень старый, и календарь он выпускал, там были праздники, День Ангела, в общем, все, что нужно было знать православному человеку. А на обратной стороне печаталась информация. Информация была та же самая. В основном была из журнала «Нивы» или «Вокруг света». Кстати, Сытин выпускал
«Вокруг света».
Это не самых популярных вещей, которые существуют в книгоиздательском деле в России. И там были замечательные изречения, информация была очень такая полезная. Ну, например, там писали, что ученые изобрели механическую музыку, которая передает на пластинках целые концерты. Теперь вы можете слушать музыку дома. Это я читал, скажем, в 1979 году. Но новость была все еще считалась свежей. И когда Мартьянов умер, он за 90 было ему уже, то его сын тоже уже старый человек и, конечно, уже американец. Он думал продолжить календари Мартьянова, и как-то не нашлось желающих этим заняться. Это было прибыльное дело, календарь Мартьянова. У него был свой книжный магазин прямо в редакции «Нового русского слова». И он, в общем, содержал его на доход от календарей, потому что календарь был действительно массовое изделие. Я вообще считаю, что календарь – это великая вещь, которую нужно всячески продолжать. Я всегда говорил о том, что, например, календарь с рисунками Бахчиняна сделать. Какое могло быть замечательное прибыльное дело? Но, к сожалению, я что-то не могу найти продюсера.
Но если мы вернемся к празднованию 50-летия издательской деятельности Сытина, которое прошло с большой помпой 19 февраля 1917 года, то вспомним, что там выступил Горький среди прочих знаменитостей, чем Сытин был очень тронут, очень гордился этим. Буквально за неделю до этого Горький также появился на другом вечере. Этот вечер был в Москве сытинский, а Горький появился на вечере, который прошел в Петрограде. Это был вечер 12 февраля в салоне известной дилерши того времени. Тогда такого названия не было. Она называлась владелица там, салона. Продавались, на самом деле, картины. Она была первым арт-дилером России. Это Надежда Добычина. Такая очень знаменитая дама. Она продавала в том числе и авангардные картины. И у нее устраивались такие очень передовые вечера там, концерты в ее салоне. И вот на таком литературно-музыкальном вечере выступил опять же Горький. Он там читал отрывки из своей повести «Детство». В этом же концерте, и это все так, это любопытно очень, выступил Яша Хейфец в последний раз перед своим отъездом в Америку, что уже наводит на мысль, что у мадам Добычины были какие-то существенные средства на то, чтобы такие силы привлекать. Но также там выступил молодой Прокофьев со своими произведениями, с сарказмами фортепианными, он их исполнял, и с произведением вокальным «Гадкий утенок» на слова из сказки Андерсена. Это очень необычное сочинение, должен вам сказать. Вообще, Прокофьев меня очень привлекает в последнее время как фигура, особенно в сравнении с Шостаковичем. Но это отдельная тема, на которую мы еще когда-нибудь, может быть, и побеседуем. А сегодня я хочу сказать о том, что он тщательно вытравлял в себе, Прокофьев, как бы вот следы такой сентиментальности. Он очень ему хотелось казаться таким деловым, западным и даже американцам.
Не зря он в Америку приехал.
Да. Ну, он уехал, конечно, из Америки именно потому, что он американцем стать как никогда не смог, в отличие от Стравинского, который, конечно, сохранив во многом русский уклад у себя дома, там они с Верой Артуровной, своей женой, разговаривали по-русски, но все-таки Стравинский американизировался. Прокофьев никогда не американизировался, но, вернувшись из Запада в Россию, изображал из себя вот такого вот делового, чрезвычайно европейца. Я помню рассказ одного композитора, обиженного очень на Прокофьева. Прокофьев ему назначил свидание в гостинице, где он тогда жил, в Москве. И композитор, по российской привычке, сохранившийся до сих пор, опоздал. Ну, опаздывает, как мы знаем, и на час, и на два, и на три, но он всего на 15 минут опоздал. Прокофьев его не пустил в номер к себе. Все, опоздал на 15 минут, иди домой. Композитор остался обиженным на всю оставшуюся жизнь. Но на самом деле у Прокофьева была вот такая сентиментальная струя, и она проявилась вот в этом сочинении «Гадкий утенок». Потому что оно, конечно же, автобиографическое.
Как, кстати, сказка Андерсона, да, который изобразил себя под гадким утенком, потому что он был страшно несуразной внешности. Он был такой костлявый, длинный, у него были огромные ноги. Говорят, что никто не мог надеть калоши Андерсона, поэтому он мог спокойно
ходить.
Никто не украдет.
Что касается Прокофьева, то я должен сказать, что это угадали уже современному критике, и столь ценимый мною Борис Асафьев написал, что «Гадкий утенок» – это сказка Прокофьева, которую он сам о себе рассказал. И вот мы покажем отрывочек из этого сочинения. Прокофьев сам вспоминал, что Горькому, который это все прослушал, и сарказмы прокофьевские, эти фортепианные его, и «Гадкий утенок» чрезвычайно понравились, и это тоже оставило такое лестное впечатление на Прокофьева. Он об этом вспоминал много лет спустя. И мы можем себе вообразить, вот так вот звучал «Гадкий утенок» в феврале 1917 года.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарагობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
very wise, very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
Ჩი ხამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.